Разве не послал к тебе крепкий корабль? Чудо, оно лишь к тому приходит, кто его увидеть сумеет. А не увижу, буду грехи небесные во тьме и холоде замаливать. Интересно, что же имел в виду пасынок Божий о грехах небесных, мне говоря? То, что убил я святого брата, меня убить пытавшегося по дороге из Амстердама в Рим, или тех святых братьев, что покалечил я в жестокой схватке в Неаполе? А может, и убил кого, не докладывали? Странно это. Юлий, преемник Искупителя на земле, вроде как искренне говорил, без злобы. Не мог он не понимать, на какие муки меня обрекает. За что же отправил в подземную камеру гнить заживо? Понятно, что для главы церкви появление нового Искупителя — нож острый. Кто он теперь, когда по земле настоящий Искупитель ходит? Слуга? Управитель? Но он же не атеист безумный, в мистическом умопомрачении Бога отрицающий. Что ему оставшиеся недолгие годы земной жизни, если он поперек Искупителя пойдет, на вечные муки себя обрекая? Значит, было у него свое понятие происходящего. Другое, не как у меня. Ворочался я, то прилечь пытался, то прыгал и руками махал, чтобы согреться, и все пытался понять свои небесные грехи. Ничего у меня не складывалось. Хоть до конца света думай. До конца света. Тут меня таким морозом продрало, что я сел прямо на холодный камень, схватился за голову. Искупитель, значит, снова к нам пришел. Как сказано в Откровениях грешного апостола Иоанна Богослова, прежде должен прийти в мир ложный Мессия. Тот, что лишь выдавать себя станет за настоящего, а делать все наоборот. Как Искупитель был сыном простых людей, так антипод его — Искуситель, детем знатных родителей. Как Искупитель на римский престол взошел, неся в мир закон и порядок, так его порочный двойник от земного престола отречется. Искупитель в мир принес слово, давшее великую власть над любыми вещами, а Искуситель захочет над живыми душами властвовать. И прославится он чудесами и добрыми делами, и победит, и станет властвовать во всем мире, и наступит на земле произвол и беззаконие, пока не придет истинный Искупитель. Да нет же, прошептал я, как же так? Наверняка пасынок Божий Юлий именно это под моими небесными грехами подразумевал, что помогал я не Искупителю, а Искусителю. Только все это простое совпадение. Не может такого быть. Сестра-покровительница о пришествии ложного Искупителя вообще ничего не говорила. И священник, у которого я в детстве учился, не раз объяснял, откровения брата Иоанна могут быть иносказанием. Они есть предупреждение верующим. И святые истины Надо не только буквально понимать, а постигать суть их через личную молитву Искупителю и сестре. Вспомнил я нашего старенького деревенского священника, который, сложив руки лодочкой, обходил прихожан, давая каждому причаститься святой водой из железной плошки. В горстях-то воду носить только сестра умела. И испуг немного отпустил. Глупость это. Никакой Маркус не искуситель. Он ведь и впрямь всем добра хочет. Только пока от этого добра одно горе. Весь наш транспорт каторжный спалили. Душегубов вместе с моряками и надзирателями, лишь бы тайну сохранить. Преторианцы собственную землю десантом брали, никого не щадя, чтобы Маркуса схватить. Мне суждено в темнице заживо гнить. Правящий дом лихорадит, церковь, считай, на грани раскола. По всей державе народ волнуется, владетель уже месяц собственного отпрыска ловит и никак поймать не может. Того и гляди, Руссия с Китаем сговорятся, да и войной выступят. Скверно получается. Теперь мне понятно стало, почему братья в Искупителе так яростно смерти Маркуса жаждут. Для них это и впрямь важнее, чем изначальное слово узнать. Вот братья во сестре не верят в то, что Маркус — искуситель, и ловят его, чтобы выведать тайну, соревнуясь в том с владетелем. А пасынок Божий, которому положено два крыла веры воедино скреплять, крутится как может. Вот ведь угораздило старика. Впору пожалеть, хоть он меня и бросил в зиндан. Я вскочил и заметался по камере в бессильной злобе, колотя по стенам. Сестра-покровительница, помоги, научи, как выбраться. Не во мне дело, сестра, не в каменном мешке, где мне умереть предстоит в холоде и мраке. Страдать здесь недолго, душа моя быстрее уснет, чем тело состарится. Буду по полу ползать, еду подбирая, догадя под себя. Но умирать, не зная, что сотворил, благо или зло, кому помогал, искупителю или искусителю, не хочу. «Сестра», — прошептал я, цепляясь пальцами в трещину между камнями, — «помоги». «Дай знак». «Нет, камень под моими руками не рассыпался и не повернулся, тайную дверь открывая». Но сверху из коридора послышался легкий шум и долетел робкий отблеск света. Я застыл. «Если это не знак, так что же тогда знак?» Главное понять бы, что сестра мне сказать хочет. Над решеткой совсем уж посветлело, и в дрожащем свете факела я увидел своего надсмотрщика. То, что я не спал, его явно огорчило. «Эй, святой брат!» — крикнул я. «Мне надо поговорить с пасынком Божьим». Пожалуй, с тем же успехом я мог просить самого Господа позвать. Надсмотрщик, не дрогнув ни единым мускулом на лице, достал из плетеной корзины какую-то снеть и стал пропихивать через решетку. «Я хочу важную вещь Юлию сказать», — вкладывая в голос всю убежденность, произнес я. «Тебе же плохо будет, если весть запоздает». Никакой реакции. Да и неудивительно. Кто из узников здесь сидящих подобных глупостей не кричал и богатство сулил, и тайны обещал открыть, и на влиятельных покровителей ссылался. На пол мягко упала картофелина, потом большое зеленое яблоко. Из-за спины надсмотрщика показалась голова его сынка. Он проводил яблоко жадным взглядом, явно не одобрял папашу, переводящего вкусные вещи на всяких заключенных. «Ну, как знаешь», — вдруг сказал я. Идея в голову пришла глупая, но когда никакой другой нет, «выположим мне беда, сторожа-дегенераты». Сквозь решетку упал кусок селедки. «Что, приучаешь своего ублюдка узников кормить?» — ехидно спросил я. «Это дело. Пускай прислуживать учится».